Сегодня у нас очень важная лекция, такая ключевая. У нас где-то на сайт заходит по 1000 человек в день, и большинство из них скачивают лекции. И самая лекция, самая скачиваемая, популярная, это вот эта, которую мы сегодня будем с вами изучать. Потому что это основа, это фундамент жизни фактически. Потому что мы сегодня начинаем цикл лекций, который называется «Законы счастливой жизни». Это действительно законы, это не беззаконие. И в этих законах счастливой жизни есть самый главный принцип, который заключается в том, что человек должен понять, куда он попал. Несколько дней на консультации, по-моему, даже позавчера, одна женщина мне призналась очень... С удивлением, с большим, она призналась мне, что она поняла, что она не могла быть женщиной всю жизнь. То есть она попала в женское тело, и она этого не поняла. Представляете, человек жил много лет, и женщина не могла себя вести женщиной. То же самое мы не можем понять, как жить в этом мире. Потому что в этом мире мы настроены на то, чтобы сделать себе что-то приятное. Мы хотим сделать себе что-то приятное каждый день, каждую секунду своей жизни. Но так как мы не знаем, как действует время в этом мире, мы не знаем, как оно действует. Потому что мы души, мы духовные существа по природе. И в духовном мире, где мы должны жить, я об этом буду позже говорить, это сложно понять, что мы немножко не там, где живем, где мы должны быть. Понимаете? То есть мы духовные существа, и мы думаем, мы искренне верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы искренне чувствуем, что впереди только счастье. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Да? Как в песне поется. И впереди у жизни только даль. Вопрос только, из чего она состоит. И поэтому мы должны понять, чтобы действительно счастливым можно быть в этом мире, это факт. Но для того, чтобы быть счастливым, надо все понять. Куда ты попал, как ты живешь. Первое, что нужно понять, что в этом мире поблажки, когда человек делает себе поблажки, он убивает свою жизнь просто. Он уничтожает свою судьбу. Ну, самая простая поблажка, которая есть в нашей жизни, это дать себе возможность поваляться в постели. Ну, самая первая поблажка, которая всегда бывает у нас в жизни, когда мы начинаем свой день. Мы хотим просто чуть-чуть счастья немножко, и поэтому мы немножечко лежим в постели. И именно это чуть-чуть счастья и является первым шагом к уничтожению своего счастья. Самым первым шагом. Потом будут следующие шаги. И потом человек, когда у него совсем рушится жизнь и здоровье, он думает, а что такое, почему так вот мне не повезло, в чем дело? На самом деле мы не привыкли жить здесь, в этом мире, где действует сила, которая самой нашей природе абсолютно не... Ну, то есть мы с ней несовместимы по определению с этой силой. И эта сила называется сила времени. Сила времени. Оказывается, время – это сила, которая далеко не возрождает все в этом мире, она все разрушает. Давайте попытаемся проанализировать. Мы рождаемся. Мы молодеем? Нет, дальше. Мы не молодеем. Мы становимся старше. Старше означает стареем. Некоторое время... Наша психическая энергия дает нам возможность возрождаться. То есть мы, само собой, человек развивается, растет, крепнет, у него развивается ум, психика, он становится все сильнее, все лучше, все красивее. И то есть молодость – это большая часть жизни или меньшая? Меньшая. То есть где-то до 20 чуть-чуть с лишним лет человек вот так развивается само собой. Само собой в его теле поддерживается здоровье. Само собой, и у него проходят болезни. Само собой, у него все в жизни получается, все происходит само собой. И ему кажется, что дальше так и будет, дальше точно так же. И в какой-то момент, само собой, он начинает болеть. Вместо того, чтобы быть здоровым, начинает само собой болеть. Вместо того, чтобы у него гибкость развивалась само собой, у него тело начинает деревенеть постепенно. Он просыпается утром, и он уже не может нормально согнуться. Кто из вас может до пола достать руками? Поднимите руку. Ну, уже неплохо, да. Половина зала. Само собой. А почему? Почему мы не можем до пола-то достать? В чем причина? Причина в том, что есть сила, которая мешает нам это сделать. Есть сила, которая сковывает психику. Эта сила сковывает тело, сковывает психику. Эта сила называется силой времени. И человек, который пытается, с одной стороны, уважать ее, эту силу, то есть жить в ногу с этой силой, с одной стороны, а с другой стороны, он понимает задание силы времени. Сила времени дает определенные задания нам в жизни. И главное задание заключается в том, что человек должен сражаться за свою судьбу. Когда древние мудрецы собирались между собой, они читали ведические гимны. И самый первый гимн ведический, то есть самое первое, что они пели «Тапа, тапа». Что это значит? Знаете, что это значит «тапа»? Тапа – это означает аскеза. То есть человек должен совершать аскезу в жизни. Он должен только когда человек сражается за свою судьбу, он становится победителем. Понимаете, есть мужские аскезы, есть женские аскезы. Иногда женщина берет на себя мужские аскезы. Она начинает, допустим, много работать на работе, чрезмерно много. И тем самым рушит свою жизнь. Иногда мужчина берет на себя женские аскезы. Он становится слишком таким мягким, лояльным, слишком таким снисходительным. И тем самым рушит свою жизнь. Человек должен знать, какие аскезы на себя брать. И время подсказывает ему. Первое, в жизнь всегда вступает время. Происходит зачатие. И начинается ребенок мужского пола. Это что значит? Это значит, что время жить в мужском теле. Пришло время жить в мужском теле. Дальше действует место. Что за место? Место – это утроба матери. Это значит, что ты получишь черты характера, здоровья, как у матери. То есть место определяет очень много. А дальше идут обстоятельства. Когда ты родишься, как ты дальше будешь жить. Время, место, обстоятельства – три силы, которые влияют на нашу жизнь. Допустим, время. Пришло время читать лекцию. Где читаем лекцию? Здесь. Если человек придет куда-то в другой, он ошибется, по ошибке придет в другой зал, он услышит лекцию, нет? Нет. А куда вы сели, это уже обстоятельства, это детали. Кому-то удобнее досталось, кто-то на ступенечке сел. Смирение. Следует понять, что время – это самая главная сила. Это самая главная сила. Допустим, пришло время рожать детей. Пришло время рожать ребенка, женщине. Где она рожает? Она рожает рядом со своим мужем. Она должна зачинать ребенка от своего мужа. Это место. То есть место зачатия – это взаимоотношения с мужем. Есть еще обстоятельства. Есть обстоятельства, они менее важную роль играют. Самая важная роль заключается в том, что женщина должна понять, что пора рожать ребенка. Если она думает, надо продолжать работать, нет квартиры еще пока у нас своей, работай, но ребенка не получишь. Или получишь, но больного. Или получишь, но от другого мужа уже. Или вообще не от мужа. Или получишь не тогда, когда надо, когда будешь сама болеть потом всю жизнь от того, что надорвешься во время родов. Знаете, что можно во время родов там надорваться? Я видел женщин, много случаев, когда женщина рожает не вовремя, у нее перенапрягается очень сильно психика, и послеродовый стресс остается на всю жизнь. Он делает бронхиальную астму, может привести женщину к бронхиальной астме. Когда у нее все вены повылазили наружу, это тоже стресс во время родов. Иногда женщина начинает болеть гормональными расстройствами, начинает полнеть сильно или сильно худеть после родов. Это признак послеродового стресса. Это значит, что она неправильно отнеслась к этому событию. Она не подготовилась психически. Она не приняла время в свою жизнь. Почему человек не принимает в свою жизнь время? Потому что у нее не хватает внутри чего? Тапа. Аскетизма. У него не хватает внутри аскетизма, и он поэтому не может принять свою судьбу. У меня сегодня была женщина на консультации с маленьким ребенком. И когда ребенку исполнилось чуть больше 2 лет, то ребенок принес в семью сильную болезнь, тяжелую. Он заболел, тяжело заболел. Мать была не готова. Почему? Потому что в ее психике не хватило чего? Аскез. Отец был готов? Нет. Бабушка была готова? Нет. Никто не был готов. В результате ребенок остается больным. Здоровье человека складывается из силы семьи, из силы тех, кто рядом находится. Сила означает аскетизм. Самая первая аскеза, которую человек должен в своей жизни сделать – он выбирает или жизнь, или смерть. Как определить, что человек выбирает? А? Как? Нет. Нет. А? Да. Когда он утром лежит? Дзынь. Смерть. Выбрал смерть. Когда он встает, выбрал жизнь. Это не смешно, это надо плакать. Будем пальцем показывать? Будем пальцем показывать или нет? Будем пальцем показывать. Испугались? Сейчас покажу на вас пальцем. Я в Москве проводил... прямой эфир, 2 часа длился на одном популярном радио, прямой эфир, 2 часа. И мы занимались только одним вопросом. Люди мне звонили, я по голосу определял, когда они встают, просыпаются. Рано или поздно. И я им рассказывал про их жизнь. Рассказывал, вот у вас из-за того, что вы поздно встаете, вот это развилось. Вот у вас из-за того, что вы не вовремя встаете, вот это развилось. А из-за того, что вы поздно ложитесь спать, у вас вот это. А из-за того, что вы не вовремя кушаете, у вас вот это. Люди были в шоке. Передачу еще 2 или 3 раза повторяли. Потом, потому что очень интересно было послушать это все. Понимаете, это очень актуальная тема для каждого. Для каждого человека, потому что... эта тема означает нашу жизнь. Я жил в детстве в Тольятти, и со мной вместе жил один такой симпатичный, ну, в одном подъезде, симпатичный, вместе играли, симпатичный такой молодой человек. Он был младше меня на год, и я его считал маленьким. Ну, такой симпатичный такой был, красивый, вот, и... у меня было всегда желание чего-то достичь в жизни с самого детства, я чем-то занимался. А он любил просто быть счастливым, развлекаться как-то в жизни, любил. Я приехал разок в гости, ну, к матери приехал на несколько дней, и на улице встретил одного старика. Вернее, очень замученного жизнью такого пропитого человека, ужасного внешности, такой страшный на вид. И он подошел ко мне и говорит: «Олег, ты меня узнаешь? Ты совсем не изменился. Ты, говорит, меня узнаешь?» Я говорю, я не узнаю. Он говорит, ну помнишь, мы жили в одном подъезде. И был такой мальчик, такой симпатичный. И у меня холодный пот прокатился по телу, понимаете, когда я сравнил этого мальчика симпатичного с этим убитым жизнью человеком. И почему он стал таким убитым жизнью в свои 40 лет? В чем причина-то заключается? В том, что он не знает, не понимает, куда он попал, где он живет, понимаете? Он не понимает, как надо жить в этом месте, в которое он попал. В этом заключается большая проблема. Потому что время — это самая главная сила. Она абсолютно непреодолимая. Мы не можем сражаться со временем. У времени есть свои орудия в этом мире. Допустим, Веды описывают, есть такое понятие кала-чакра. Кала — это время, а чакра — это круг, колесо. Что является кала-чакрой? Солнце является кала-чакрой. Это планета, которая сокращает жизнь тех, кто не подчиняется его силе. Вообще солнце, психически солнечная энергия состоит из энергии счастья. Даже само название Ра. Ра означает солнце. Ра – дасть. Давать солнце. Ра – дасть. Дасть – это древний славянский корень давать. Дасть. Ра – дасть. Что такое радость? Давать солнце. Кто может дать солнце? Солнечный человек. Так? Солнечный человек означает находиться в гармонии с солнцем. Как находиться в гармонии с солнцем? Для этого надо в нее войти по своему собственному желанию. Поэтому не солнце должно нас поднимать с постели, понимаете? Когда солнце встает в 6 утра, это такое время критическое. Я вам сейчас объясню. Есть такое понятие санхи в санскрите. Санхи означает экзамен, означает узел такой, как бы ключ к успеху. 6 часов утра по солнечному времени, когда солнце встает, допустим, в зените, ну, когда оно прямо падает, если вы возьмете, воткнете штырь в землю и положите компас рядом с ним, когда тень от солнца показывает на север, вот, допустим, стрелка на север, да, и тень от солнца прямо по этой стрелке проходит точно, это 12 часов дня по солнечному времени. Ленин у нас в декрет отправил время, он сильнее времени. Изменил время на час. Теперь никто не знает, когда. До сих пор осталось так время у нас. Вы знаете, в России у нас на час время отличается, вот, от солнечного. Потому что Ленин, могущественный Ленин, декретный отпуск время отправил на час в России. Декрет о времени он издал такой. Декрет о земле был, декрет о времени. Декретный отпуск время отправил. Так вот, идея в чем заключается? В том, что на самом деле, ты хоть отправляй время в декретный отпуск, хоть не отправляй. От этого время-то не меняется, понимаете? Все равно в 12 часов будет 12 часов, хоть убейся. Почему? Потому что это санки, это ключ, ключевое время. Когда наступает 6 часов утра, вот если, допустим, взять, Земля круглая, да? Как бы солнце ни двигалось, вот так боком оно или прямо, как на экваторе, оно все равно огибает. Вот мы, допустим, здесь стоим, по отношению к нам оно делает круг все равно. Хоть такой эллипсный круг будет, хоть будет прямой, все равно это 360 градусов по отношению к нам, да? Все равно вот началось здесь движение и здесь же закончилось, так? Круг будет тот же самый, согласны? Если разделить его на 4 части, то по отношению к нам, где эти 4 части будут? Первая точка 90 градусов от нас с этой стороны, вторая 90 градусов от нас с другой стороны, третья 180 градусов от нас снизу. Когда солнце будет снизу по отношению к нам? В полночь, 12 часов ночи. Когда солнце будет стоять над нами? Пусть сбоку, там, пусть не прямо, но над нами. Когда? 12 часов дня. Когда солнце будет стоять вот с этой стороны, 6 утра, с этой стороны когда будет стоять? 6 вечера. Эти промежутки времени называются санки, ключевые промежутки времени. Почему они ключевые? Потому что в этот момент в 6 утра психика человека меняется. Солнце, проходя вот этот узел, вот, этот вот, вот это место, проходя, оно у нас определенным образом, ну, как бы, это экзамен. Если мы, допустим, в это время не проснулись, если мы еще спим, то вот этот щелчок, который солнце включает, солнце должно включить нашу психику, и дальше что оно должно делать? Оно силой радости, оно, солнце — это концентрированная энергия радости. Вот, эта энергия радости, что она делает? Она поднимает нашу психику за собой, ведет вверх. Сила оптимизма, силы преодолеть трудности. Допустим, близкий человек болеет. И думает, где взять силы, чтобы вылечить человека близкого? Где взять силы? От солнца взять силы. Солнце – это сосредоточенная энергия силы. Есть, допустим, такие упражнения, гимнастика в Индии, называется «Сурья Намаскар». Сурья – это солнце, а намаскар что такое? Намаскар – это поклон. Это означает гимнастика, понимаете, состоит из поклона солнцу. Зачем нужна гимнастика, состоящая из поклона? Мы привыкли как гимнастику делать? Так обезьяны делают, знаете? Если вы когда в Индию поедете, в Африку, вы когда... Обезьян, увидите, они вот так делают. Они на вас будут смотреть, по заду себе хлопать и по груди так. Вот так вот, показывать, какой я крутой. Также мы гимнастику делаем. Раз, два, три, четыре. Намаскаров нет никаких. Вот. Гордость не признак большого ума. Когда человек гордится собой, он отвергает энергию, которая нас окружает. Мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Это сказал ученый человек. Не просто какой-то там придурок, простите меня за выражение. Ученый человек, которого все уважают, я не буду называть имя. Понимаете? Ученый человек сказал, что мы не должны ждать милости от природы. Понимаете? Каждый суслик у себя на поле агроном. Надо понять идею. Идея заключается в том, что мы зависим от природы. В полной зависимости находимся от нее, потому что природа является сутью, наш олицетворенным временем, влияние на нас. Природа – это то, что влияет на нас. Допустим, тогда, в тот момент, когда... 2 недели примерно цветут сады, да? Не в душе у нас, а в огороде. Вот, 2 недели примерно, да, или 3, цветут сады. И если в это время ударит мороз, то что произойдет? Урожая не будет. Какой убыток будет? Миллионы долларов там или рублей, сотни миллионов. Вот такой убыток. От чего зависит, ударит мороз или нет? Есть ли же какая-то связь? Ведь на самом деле есть же какие-то закономерности. Почему бьет мороз именно в цветение? Почему он не бьет, когда положено? Ведь положено зимой, деревья падают листья. Значит, в это время должно быть холодно. То есть в природе должно быть все так, чтобы была какая-то гармония. Почему мороз бьет, когда цветут сады? От чего это зависит? Есть силы, которые в природе регулируют все эти процессы. И когда человечество наказано, то мороз будет бить, когда цветут сады. Почему? Потому что у нас есть такие очень хорошие личности, такие, типа из этого мультфильма. На праздник новогодний издали мы указ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной, все к нам летит среди зимы. Я не говорю про правительство, не хочу никого критиковать, я говорю про нашу внутреннюю жизнь. Если человек не соблюдает режим дня, он не соблюдает по воле времени, он не живет как положено, он живет по-свински, то высшие силы будут наказывать таких людей вот такими вещами. У нас будет всегда мороз ударять, когда должно цвести. А когда зима, зимой человек очищается. Психическая энергия, она активизируется в организме зимой. И как бы вот эта активность, холод вот этот, он как бы определенным образом лечит организм. В Москве нет холода, все, холод закончился. Среди зимы тепло. И поэтому будут копиться болезни, связанные с огнем, огненную природу болезни, гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты начнут возрастать у нас, потому что нарушился естественный ход времени. Почему он нарушился? Потому что мы ведем себя неправильно. Но это уже другой вопрос. Я не хочу вам такие глобальные вещи объяснять, потому что это трудно понять. Потому что мы не можем понять сути природы, как она действует. Она очень разумно действует. Там есть свое управление, которое нам... В Ведах это все описано. Я не буду объяснять, потому что это слишком трудная для понимания тема. Я сейчас с вами поговорю о простых вещах. Очень простая вещь. Каждый человек должен ее понять. Вот смотрите, вы замечали такую закономерность? Допустим, вы взяли, решили, ну, поспать днем чуть-чуть, отдохнуть. На следующий день что получится? В это же время что получится? В этот же час захочется спать вновь. Так? Если вы еще раз поспите, то на следующий день что получится? Это желание станет не то же самое, а еще сильнее и намного. И потом вы решите, так мне надо положено, оказывается, спать днем. И вы будете каждый день это делать, а потом что вы получите себе? Хроническое заболевание. Поднимите руку, кто уже это совершил, такой поступок. Кого получилось? Несколько человек подняли. Получилось уже, молодцы. Нет, дети могут. Мы потом поговорим, вы сейчас слушайте меня. Первое, сначала, понимаете, люди приходят сюда, они еще как-то не готовы кого-то слушать, поэтому первая часть программы – это пугать. А вторая – вдохновлять. Нет, нельзя. Вы уж слишком напугались уже. Надо тихо слушать, спокойно. А это уже другой вопрос. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. Я все объясню, только не мешать. Давайте будем сначала будем слушать, потом будете вы говорить, я буду слушать. Итак, каждый человек знает, что если он что-то сделал в какое-то время, у него к этому появляется привычка. На основе этого вы логически сможете понять одну вещь, которая является тайной для большинства людей. Но сейчас я вам эту тайну раскрою. У нас в жизни существуют определенные циклы, которые являются экзаменом жизни. Согласно ведическому знанию, точно так же, как человек встает рано утром, утро является молодостью, является юностью жизни человека. Точно так же, как человек встает рано утром, точно так же он будет жить в следующей жизни в детстве. Вот если он просыпает, значит детство его пройдет безрадостно, скучно, тупо. И он ничего не добьется в своем детстве, понимаете? Дальше. День предназначен для того, чтобы трудиться, активно жить. Если человек неправильно проводит свой день, то значит молодость следующей жизни пройдет у него бездарно. И вечер предназначен для того, чтобы отдавать людям любовь. То есть вечер предназначен для семьи, для того, чтобы давать ей любовь, счастье своей семье вечером. Все близкие собираются, чтобы дарить друг другу любовь. Если человек вечер проводит бездарно, то его старость, значит, будет плохой в следующей жизни. Таким образом, каждый день своей жизни мы готовим себе будущую жизнь. Каждый день остается маленький экзамен нашей будущей жизни, нашей судьбы. И если мы этого понимать не хотим, значит жизнь заставит нас это понимать. Заставит. Здесь у времени есть две силы. Первая сила называется повелевающий аспект времени. Вторая сила называется подчиняющий аспект времени. повелевающий аспект времени, что делать? Он говорит, ну вот утром, допустим, солнышко щекочет нас за нос. Говорит, вставай, вставай, давай, вставай. И мы пытаемся валять дурака, потому что вставать не хочется. То есть солнце напрягает, оно дает энергию, позвоночник напрягается, суставы начинают ломить, и человек то туда повернется, то туда, ему тяжело. Но он думает, надо выспаться, надо больше выспаться, сегодня выходной, и он и так ляжет. И как только он не ляжет, и все равно, ну невозможно выспаться с этой семьей. Потому что, когда 6 часов утра наступает, чувствительность психики очень сильно возрастает. Человеку надо вставать, уже надо жить. А он в это время хочет валяться. И он одну подушку на себя, и вторую подушку на себя, и так, и сяк. И потом встает такой. И начинает срывать зло на своих родственников. Ко мне одна женщина пришла вместе с мужем. И муж говорит, я прочитал вашу книжку «Законы счастливой жизни», первый том. И знаете, что я отметил? Что когда у меня жена встает 8:30 и позже утра, каждый этот день, вот каждый день в этот день всегда бывает истерика. Всегда бывает истерика и невозможно терпеть. Каждый раз происходит вот скандал. Женщина начинает права качать. Потому что когда... А вы тоже график такой проведите у себя в семье? Потому что мужчина же тоже может права качать, не только женщина. На самом деле идею надо понять, что когда человек поздно встает с постели, его психика, она абсолютно ненормально работает после этого. Потому что вот солнце, допустим, поднимается, энергия радости поднимается. Она поднимает нас, а солнце для нас существует. Вот, энергия солнца поднимается вверх. Мы чем занимаемся в постели? Да не спим мы в это время. Какой сон там, Господи Боже мой, спим. Мы пытаемся валять дурака в это время, потому что умным это действие не назовешь. Вот. И что мы делаем? Мы этой энергии радости сопротивляемся в это время. И это сопротивление что делает? Оно создает определенный настрой. Этот настрой сопротивления счастью, потом с ним человек будет жить. Допустим, приходит муж с работы, веселый. Чему ты так обрадовался? Что это там у тебя такое за радость такая? Что это за такое? Откуда такое взялось у жены? Откуда взялось это? Не с той ноги встала? Поздно встала. Не с той ноги встала. Вот, это мужа тоже такие вещи бывают. Жена веселенькая ходит, а ты что такая веселая сегодня? Полюбила кого, что ли? Можем издеваться мы над своими близкими. Почему мы это делаем? Потому что нет гармонии с радостью у нас в сердце. Мы ей сопротивляемся. Мы с утра зарядили себя таким настроем. Чем себя зарядил, так и будешь жить весь день. Вот, допустим, взять свечку, да? Мы зажигаем свечку сколько раз в течение дня? Один раз зажгли, горит. Вот так точно так же солнце нас с утра зажигает. Или будет огонь светлый, яркий, или дым будет, вонять будет жизнь человека. Понимаете? Проанализируйте мои слова. Попытайтесь теперь на своей жизни, на практике своей жизни это понять. Потому что человек не сможет рано вставать, если он не поймет. Именно разум поднимает человека. Надо научиться понять, жить я хочу или умереть. Утром проснитесь и скажите себе, вставай проклятием заклеменный. Вставай. Кипит наш разум возмущенный. Вечный бой идти готов. Это правда, я вам говорю, так надо делать, потому что человек должен сначала себя победить с помощью силы, а потом радость к нему придет, вот это она сама. Понимаете, не то, что мы будем ждать, когда радость с утра придет. Не придет никогда. Надо заставить себя вставать с утра. Сначала надо заставить, а потом надо учиться с радостью вставать. Потому что эта энергия солнца, она состоит из радости. Утром что? Что птицы делают? Поют. У них условный рефлекс, что ли? Возьмите птичку. Она чирик-чирик-чирик с утра. У тебя условный рефлекс. Потом, когда вы чирик-чирик будете, птичка вам тоже скажет, у тебя тоже условный рефлекс. Если кто-то радуется, это не условный рефлекс, понимаете? Это естественное состояние. Каждый по-своему радуется. Петухи, они так, у них они так только могут, у них хриплый голос. Вот, они так могут радоваться. Соловей поет, заливается. Вот, у него такой голос. А мы с утра чем занимаемся? Разумные существа. Птички неразумные, петухи глупые, а мы разумные. Даже свинья и то рано утром встает. Свиньи, козлы, бараны, все встают с утра. А человек лежит и спит. Человек — это звучит гордо. Запишите себе, какие болезни развиваются от того, что человек не встает рано утром. Первое. Нарушение тонуса сосудов. Сосуды связаны с энергией солнца. Когда у человека сосуды слабые, допустим, плохие, различные васкулиты, там, заболевания сосудистой системы, все эти болезни связаны с солнцем. Когда связь с солнцем плохая, кала-чакра, колесо времени, плохо влияет на человека, потому что он в прошлой жизни уже не хотел вовремя вставать. В этой жизни он получает что? Больные сосуды, получает больной, у него, он встает, допустим, у него раз, упал, у него ортостатический коллапс возникает. Все эти вещи возникают от того, что отрицательная связь с солнцем, с прошлой жизни. У меня была в детстве отрицательная связь с солнцем. У меня очень плохо было все. То есть я не мог понять, что такое. Встал, падаю, там голова кружится сильно. То есть постоянно давление туда-сюда прыгало. То есть я в детстве был больным человеком. Я очень хотел вылечиться, я пытался понять, как вылечиться. И я очень так рассуждал, размышлял обо всем. И я заметил это еще до того, как веды начал изучать. Я заметил, когда рано встаю, все начинаю делать правильно, весь день бодрость, легкость, счастье такое. Как только проспал, все, ходишь такое. Уже сил никаких нет жить. Очень четко заметно, особенно у тех людей, которые имеют плохую связь с солнцем. У меня плохая связь с солнцем. У меня в гороскопе солнце стоит так, что вражеское влияние плохое имеет. По мне заметно, нет? Нет. Потому что я не допускаю этого. Я каждый день встаю вовремя, ложусь вовремя, делаю все как положено. Сила плохая солнца не может коснуться, понимаете, в этом случае. С таким солнцем уже без зубов должен я остаться. Кости должны все болеть. Когда я утром йогой занимаюсь, у меня каждый день тело очень сильно сковано. Каждый день. И я каждый день эту скованность преодолеваю с помощью упражнений. Каждый день одно и то же. Каждый день уже много-много лет я занимаюсь йогой, уже больше 20 лет. И каждый день одно и даже сколько, 30 лет уже практически. И каждый день одно и то же. Скованность очень сильная. А потом, когда позанимаюсь, очень такое тело расслабляется, и оно здоровым становится, счастливым. Каждый день надо побеждать себя. У вас тоже, многие из вас тоже имеют скованное тело. Вот надо бороться за свою жизнь. В этом идея заключается счастливой жизни, а не в том, чтобы расслабиться и жить в расслабленном состоянии. Расслабленное состояние означает смерть. Женщины не должны сильно напрягаться, но у них есть другая аскеза. Женщина должна учиться правильно себя вести. В этом ее аскеза заключается. Она должна учиться прощать, учиться доброте. И для того, чтобы это все было, тоже надо рано вставать. Если женщина, допустим, любит поспать, как она в семье вести? Обидчиво, ранимо, непослушно, скандально. Женщина поздно встает, проследите, вот допустим, вы встаете после 8 часов утра, женщины, проследите, как вы себя с мужем ведете, очень сильно обижаетесь, я уже могу предсказать, обижаетесь, ведете себя непослушно, скандально, истерично, негативные черты характера преобладают, больше в муже замечаете плохого. Если вы встаете пораньше, значит, ведете себя скромно, послушно, радостно, отзывчиво и создаете в семье атмосферу счастья. И ничего с собой невозможно сделать. Проэкспериментируйте, женщины, проэкспериментируйте. Поспите, допустим, завтра 8 марта, ваш праздник. Сделайте себе праздник. Поспите до 10 утра. Сделайте себе праздник завтра, поспите до 10 утра. И посмотрите, как день пройдет. Ведите дневник. Ведите свой дневник. Муж подарил мне цветы. Ничего не пошевелилось внутри. Тоска. Цветы не те подарил, которые хотела. Сын подарил улыбку. Там открытку подписал. Коряво. Понимаете? То есть весь день пройдет плохо в результате. Дальше, с утра страдает иммунитет у человека, то есть если он не встает вовремя, у него страдает иммунитет, склонность к простудным заболеваниям таким образом появляется. Если человек не встает вовремя с утра, у него теряются волевые функции, и возможность достижения успеха в жизни очень сильно зависит от раннего подъема. Допустим, человек, который встает с 4 до 5, раньше не надо вставать, раньше 4 утра, мирским людям вставать нельзя. С 3 до 4 подъем предназначен для священников, для монахов, для людей, которые живут в монастыре. Потому что чем раньше человек встает, тем больше у него глубина восприятия мира, и от этой глубины увеличивается чувствительность. Если человек встает, допустим, в 3 утра, у него чувствительность становится такой, что он может психически этого не выдержать. Поэтому обычно люди, которые склонны работать над собой, должны вставать не раньше 4. Обычные люди, которые живут обычной жизнью. Если человек встает в 4 утра, он может развиться как духовная личность, то есть заниматься духовной практикой. Может, у него силы внутренние будут. Если человек встает в 5 утра, то, по крайней мере, он может быть жизнерадостным, оптимистичным человеком в своей жизни и добиться в обычной жизни успехов в жизни в своей. Если человек встает в 6 утра, то он, по крайней мере, не будет больным. То есть он, по крайней мере, будет здоровым человеком, более-менее. Если человек встает в 7 утра, это значит, что он будет ослаблен. Физически, психически он всегда будет не заканчивать свое дело. Вот он начал какое-то дело, а закончить не сможет. То есть он, у него не будет хватать силы успешным человеком в жизни быть. Он всегда, ему всегда будет чего-то не хватать. Зимой, лето, осенью, весны. 8 часов, когда человек встает, у него идет сильный удар по эмоциям. Эмоциональность становится повышенной. То есть он становится ранивым, обидчивым, слабовольным, слабохарактерным и все прочее. У него появляются такие недостатки характера. Если человек встает в 9 утра, то у него появляется депрессивность. Он становится таким: грусть, тоска меня съедает, не женат лишь я хожу. Ну, что-нибудь в этом роде. А если грусть, тоска съедает, то никогда и не женишься. Кому такой нужен лопушок? Вот, поэтому, соответственно, женщина любит каких парней? Вот это как раз не надо. Если в 3 утра встает, любить его не надо, потому что это будет несчастная любовь. Когда человек встает в 3 утра, он уже контролирует полностью свои чувства, и женщина не сможет его совратить. Глазки его не интересуют. Понимаете? Его интересует духовная жизнь такого человека, потому что этот человек – человек подвига. Он будет жить во имя высшей цели какой-то, не во имя своих личных интересов. Женщина любит жизнерадостных мужчин. Жизнерадостный означает связанный с энергией солнца. Потому что солнце, солнечная энергия, это энергия мужскую природу имеет. Солнце – это планета, также, которая характеризует чувство собственного достоинства у человека. Когда человек таким образом поздно встает, у него рушится чувство собственного достоинства. Оно становится очень ранимым, амбициозным. Как определить, что правильно чувство собственного достоинства работает? Очень легко определить. Для этого надо посмотреть на то, как человек реагирует на замечания. Допустим, если ты замечание человеку делаешь, он такой, ему тяжело. Это значит, что у него не хватает энергии солнца в психике. Если ты замечание делаешь, он благородно говорит, так вот оно что, теперь я понял все. Это значит, что в него вошло, замечание вошло. Это значит, что человек имеет правильно, работает чувство собственного достоинства. Разумный или неразумный человек зависит также от чувства собственного достоинства. Человек, который встает после 6 утра, не может по определению быть разумным. Он не может быть разумным, потому что разум, разумность – это самоконтроль. Разумный не означает, что он знает математику, географию, физику, английский язык на 5. Разумность означает, что человек может себя в жизни контролировать, что он может бросить курить, бросить пить, он может с женой научиться правильно себя вести, может с мужем себя научиться вести правильно. Это признак разумности. Человек меняет свою жизнь. Он способен отказаться от того, чего не нужно в жизни. Это разумность. Разумность достигается с помощью чего? Тапага. Аскез. Человек должен учиться преодолевать себя, победить себя он должен, понимаете, в этом суть жизни, счастье человека заключается. И побеждать себя не так надо, что головой об стенку биться. Существуют благостные, страстные, невежественные аскезы. Благостные аскезы – это те аскезы, которые рекомендованы человеку для достижения счастья. Например, самой первой аскезой в человеческой жизни является аскеза, которая дает сразу благодать на нас. Благодать нисходит. Человек совершил одну аскезу в жизни, и на него пошла благодать. Краник благодати включается. От чего? От того, что человек уважает старших. Первую аскезу, которую должен человек совершить. Папа алкоголик, не алкоголик. Мама истеричка, не истеричка. Не имеет значения. Есть три аспекта, которые мы должны понять. Первый аспект называется предание. Никто тебя не заставляет предаваться. Предаваться можно только Богу и духовному учителю. Второй аспект называется поклонение. Поклонение, кому надо поклоняться? Поклоняться надо также старшим, то есть духовно развитым людям в целом, учителю своему, который, допустим, тебе что-то учит в жизни. Есть предание, есть поклонение, есть уважение. Уважение – это то, что мы должны испытывать по отношению к своим родителям. Если человек не уважает отца, солнечная энергия не войдет в его ум. Если человек не уважает мать, лунная энергия не войдет в его ум. Солнечная энергия не войдет в ум, значит, человек не сможет иметь силу воли. Лунная энергия не войдет, значит, человек не сможет быть спокойным. Будет постоянно беспокойным. «Мои мысли, мои скакуны!» Будет петь такую песню. Беспокойным будет очень в жизни. Вот, у него мысли скакать постоянно будут. Понятно, да? Первая энергия, человек уважает мать. Не хочется мать уважать, она плохая. Это значит, чего не хватает у него? Тапага. Силы не хватает у него внутри, уважать мать. А ты заставь себя уважать, это надо делать. Надо заставить себя уважать мать. Допустим, девушка мать не уважает, что получится в результате в ее жизни? Да нет. Плохая жена достанется мужу. Она не сможет... мобильники все выключите. Неуважение к лектору. В уши не зайдет знание. Выключите все. Выключайте все. Знание не зайдет, не уважает лектор, знание не зайдет. Все. Самый ответственный момент зазвенит у вас мобильный. Я вам предсказываю события дальнейшей сегодняшней лекции. Итак, бывает так, что женщина в своей судьбе, она в прошлой жизни... вела себя как женщина плохо. В результате этого с женской энергией, с женской природой у нее установилась плохая связь. В результате она рождается тогда, когда Луна негативно влияет, и она рождается у матери, которая ведет себя плохо. Как исправить ситуацию? Надо начать уважать мать, какая бы она ни была. Конечно, хорошую мать легко уважать, но надо уважать ту, которая плохо себя ведет учиться. Когда человек это способен сделать, что получается в его жизни? У такой женщины что получается? Победа. Она начинает устанавливать хорошие отношения с энергией Луны. В результате она свою собственную жизнь сама не гробит. Она не грызет сук, на котором сидит. Женщины сравнивают Писание. Сравнивают с рекой, которая постоянно хочет вымыть берега. Муж — это как берега. Женщина имеет... это женская психика — это энергия. А мужская психика — это то, что энергию сдерживает. Понимаете? Поэтому, если женщина, допустим, не подчиняется женской природе, она как течет? Бурлит. Размыв берега, что происходит? На повороте судьбы река что делает? Выходит из берегов и растекается по полю. Что с ней происходит? Она тю-тю. Высыхает. Она становится несчастной. Вот. Если река, допустим, не размывает берега, тогда она течет по любому руслу хорошо, внутри разгоняется такая, хорошо, живенько течет, все классненько у ней в жизни. Для того, чтобы все классненько было, надо уважать мать. А для того, чтобы берега были высокие, надо кого уважать? Отца. Видите, в Ведах все очень хорошо понятно, на сравнениях очень легко все можно понять, потому что так оно и есть. Мужчина тоже должен отца уважать, от этого у него успехи в жизни будут, достижения. А когда он мать уважает, ему достается хорошая жена, послушная. Вот такая техника отношений. Первое, что человек должен сделать, должен начать уважать своих родителей. Пришло время сейчас, вы услышали это, пришло время начать уважать родителей. 70 вам лет, 50, не имеет значения. Услышано было, пришло время. Надо начать это делать немедленно, потому что дальше будет хуже. Надо начать уважать. Не бывает такого на этом мире, чтобы кого-то не было. Вы считаете, что вашего отца нет? Вы считаете, что его нет, да? Как зовут вашего отца? Роман, да? У него такой спокойный, мягкий характер у вашего отца. Он достаточно такой... человек волевой в жизни, то есть он мог достигать того, что ему хотелось в жизни. Но он такой слабый, то есть он мог обижаться также, то есть у него характер такой лобильный был. Правильно я описываю его характер, нет? А? Ну опишите вы свой, его характер. Видите, вы не жили с 5 лет с ним, а я его знаю. Я его вижу, этого человека, чувствую сейчас. Потому что он не умер. В этом мире смерти нет, понимаете? В этом мире мы души, мы вечные живые существа. Никогда никто не умрет в этом мире. Поэтому никогда не поздно начать уважать своих родителей. Понимаете? Идея. Вам полегче стало? Я потому что связь почувствовал, у вас с отцом связь возникла. Вам потеплело внутри сейчас, я вижу. Связь с отцом начала устанавливаться. Когда у женщины связь с отцом устанавливается, она успокаивается. Для женщины мужчина это дает очень сильное спокойствие. То есть она, когда получает защиту женщины, она становится спокойная такая, умиротворенная. Понимаете? Итак, продолжим говорить о том, что происходит, если человек не встает рано утром. Если человек не встает рано утром как надо, у него рушатся надежды в жизни. У него не хватает сил для того, чтобы достичь того, чего ему нужно в жизни. Ну, допустим, человек идет по судьбе, и наступило время, вот как вы правильно посмотрели на меня, молодой человек, красный такой полосочкой. У вас сейчас наступило время выбора в жизни, понимаете? У вас наступило время решения, кем вам быть. У вас хватает силы это понять или нет? Хватает, вы поняли? Да? Вот хорошо. Когда человек вовремя встает... Когда в судьбе наступает такой период, когда очень трудно жить, то человек в этот момент способен пересилить горку, которая перед ним встала, только потому, что он рано утром встает. Одного святого человека спросили, какой самый главный критерий, как определить? Как отличить разумного человека от неразумного? Какой самый главный критерий? Его ответ был таков. Тот, кто встает до 6 часов утра, это разумный человек. Все остальные глупые. Очень простое определение. А почему так определил он, как вы считаете? Потому что в этом мире на самом деле все довольно просто. Надо просто знать законы, а мы их не знаем. В этом наша проблема заключается. Утром человек должен кушать пищу, которая связана с повышением энергии. Есть 4 типа энергии, которые движутся в нашем организме. 4 типа праны, которые движутся внутри. Есть одна энергия, которая называется прана. Она входит в организм, входит в него. Есть 4 типа энергии, которые движутся в нем. Первый тип энергии называется удана. Удана – это психическая энергия, которая поднимает все вверх. То есть энергия, поднимаясь вверх, вызывает оптимизм, радость, счастье, достижение целей, активизирует разум, активизирует жизненные силы, увеличивает желание жить. Эта энергия нужна нам в жизни? Нужна. Когда солнце вверх поднимается, удана активизируется. И для того, чтобы ее поддержать, эту энергию, удану, что нужно кушать? Нужно кушать пищу, которая является радостной. Радостной пищей какая является? Сладенькая. Женщины знают. Кому больше нужна сладкая пища, женщинам или мужчинам? Женщинам. Правильно. Почему женщинам нужна больше сладкая пища? Потому что у мужчины так радости хватает. Но это так и есть. То есть у мужчины оптимистичный характер. Мужчина жизнерадостность, то есть психика мужская, она соткана из жизнерадостности. Мужчина, у него радость внутри. Веслом по башке дали, нормально, все хорошо. Вот, то есть морда красная. Вот, у женщин, у них радости не хватает внутри. Они могут улыбаться сладко, все это хорошо. А радости вот не хватает. Для того, чтобы радость поддерживать в психике, гормональные функции поддерживать, женщина должна с утра есть сладкое. Каждая женщина должна есть сладкое с утра. И что это за сладкая пища? Шоколадки. Молодцы. Значит, иногда есть такой хороший способ замулевать горькую жизнь. Чтобы замулевать горькую жизнь, надо ее замулевать. Иногда женщина, у нее губы вот так вот, вот так. Она себе рисует вот так. Но для мужика ничего не меняется внешне, поверьте. Он видит, что вот так губы. Но делает вид, что они вот так. Понимаете? Шоколад – это горькая пища. Вы попробуйте его сахара туда не добавлять. Вы попробуйте его без сахара есть. Что там будет? Какой вкус? Горечь одна и все. Как это можно есть? Почему люди любят шоколад? Потому что губы вот так, а мы хотим вот так. Каждый человек ест то, что ему ближе по природе, понимаете? Если у человека горький вкус преобладает в жизни, не сладкий, значит он будет есть шоколад по утрам. Но шоколад есть не надо. Женщины, не надо шоколад есть. Я сейчас объясню почему. Не трогайте дочку, она сама поймет. Вот. Я сейчас объясню почему. Не бросайтесь как тигр на нее. Каждый человек должен все сам понять в жизни своей. Почему шоколад не надо есть? Потому что есть два способа поддерживать себе жизнь. Можно поддерживать себе отрицательные черты характера, а можно положительные. Те люди, которые едят шоколад, они поддерживают себе отрицательные черты характера, особенно по утрам, если они его едят. А те люди, которые едят правильную сладкую пищу, которая не содержит в себе горечи, они поддерживают себе положительные черты характера. Понимаете, что мы поддерживаем, то и проявляется в жизни. Вот представьте, допустим, себе, сейчас вы все поймете, все в сравнениях познается. Представьте себе шоколадную даму. Такая дама шоколадная. Как она выглядит? Ну хорошо, все в сравнении познается. Представьте себе абрикосовую даму. Такая. Абрикосовая такая. Или, допустим, молочную. Такая. Ля-ля. Абрикосовую такая. Ля-ля. Такая солнечная, радостная. Молочная такая, спокойная. Шоколадная такая. Модная очень такая. Такая. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Некогда вспомнишь время былое. Шоколад — это разочарование. Шоколад дает энергию разочарования. Вы протестируйте себя. Если вы любите шоколад есть с самого утра, это значит, что вы точно разочаровавшийся в своей жизни человек. А если вы еще женщина при этом, тогда значит, как у вас гормональные функции будут работать? Плохо, красоты не будет. Шоколад не дает красоты женщинам. Он дает им разруху в жизни. Надо кушать сливки с медом. Не совсем с медом, ну, по крайней мере, с сахаром. Сгущенное молоко, мед, курага, виноград. Женский продукт виноград. Женскую энергию несет в себе. Мужикам не надо увлекаться. Творог уже как бы это больше кислый продукт. Его днем надо есть. Сметана, сливки, утренний продукт, для женщин особенно, сливки надо. Стаканчик сливок выпила, и все. Стало спокойно, спокойно на душе. Понимаете? А? Сало. Солнечный продукт, да. Сало, солнечный продукт. Один украинец заходит другому в гости с утра, смотрит, свинья бежит на трех ногах. И он говорит, а что это у тебя свинья-то на трех ногах? Он говорит, а что, если я холодца захотел, мне скотинку забивать? Очень благостный такой сало продукт, благостный такой, в благости находится. Глубоко пропитанный благостью и счастьем. Итак, дальше поехали. Спасибо вам, что вы все пришли на лекцию. Я так очень рад всех вас видеть, правда. Этот вопрос мне в Киеве, когда задали, я не смог ответить. Сало это мясо или нет? Не смог. Ну ладно. Значит, итак, утром в книжке все написано подробно. Вот эта вот книжка «Законы счастливой жизни», первый том, «Сила времени». Значит, дальше надо понять, что с утра есть определенные временные промежутки, в которые нужно определенными вещами очень полезно и хорошо заниматься. Так, например, с 4 до 6 утра самое полезно молиться. И в это время надо решать самые важные проблемы своей жизни. Есть два способа решать проблемы. Внимательно послушайте меня, чтобы по вас это зашло. Первый способ решается в уме. Человек решает в уме. Плохо, как же мне жить хорошо, я не знаю, что делать. То есть человек рассуждает постоянно, скулит, скулит, скулит. Это решает проблему? Нет. И он начинает думать, какие плохие люди меня окружают, работа у меня плохая. То есть он постоянно думает о том, что у него есть, и никакого выхода он не видит, потому что он занимается бестолковой деятельностью. Чем он занимается? Он размышляет о своей проблеме. Нужно размышлять о своей проблеме? Нельзя. Это очень вредно. Потому что если мы не можем решить свою проблему прямо сейчас, значит, у нас для этого не хватает силы разума. Для того, чтобы усилить разум, для этого что человек должен делать? Он должен молиться или читать благоприятный настрой. Если человек не верит, допустим, Богу, он не понимает, как ему молиться. Ну, надо делать то, что понимаешь и во что веришь. Допустим, сел прямо и с утра, с 4 утра до 6 утра человек должен, ну пусть до 7, человек должен молиться Богу или читать настрой. Я желаю всем счастья, он должен повторять. Вот. То есть, что он делает в это время? Он связывается с энергией счастья. Когда человек не может что-то решить, какую-то проблему, с какой энергией он связан? С энергией страдания. Он разочарован, он обескуражен, ему очень трудно жить. Он подорвался, то есть он чувствует себя подавленным. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», то есть он контактирует с энергией счастья, он начинает постепенно активизироваться. И в тот момент, когда он свяжется с энергией счастья, когда он уже почувствует «я желаю всем счастья», то есть у него сила счастья пойдет от него, в этот самый момент его проблема решится сама. Ему просто придет это решение в голову, и все. Вот так надо решать проблемы. Каждый день надо решать только так проблемы, и никак иначе. Есть люди, которые жуют пережеванное уже десятки лет. Есть такая пословица ведическая. Есть сахарный тростник. Это такое растение, у него очень жесткая природа, то есть он как дерево, то есть очень плотное растение такое. И там оно пропитано сахаром все. И поэтому коровы очень любят, коровы, буйволы. Когда они берут этот, ломают этот тростник, они начинают его жевать. Они жуют и выплевывают. Но внешне он остается примерно таким же. Они его обсасывают, высасывают сахар из него весь. А внешне он примерно таким же остается. Притом другая корова идет, смотрит, о, сахарный тростник лежит, надо пожевать. Берет опять, жует ее, выплевывает. И так 50 раз, пока в труху не превращается. Точно так же человек, допустим, идет на работу, о, зарплату не дают. Обсудил все в своей голове, прошло час, все решил. Ну, зарплату не дают, ладно, там начальник плохой, туда-сюда, все обсудил. Вот, с работы идет, на том же месте опять споткнулся, зарплату не дают. И опять то же самое, еще часть жизни потерян. Потом на работу на следующий день бьет опять раз, что-то стукнуло в голову, зарплату не дают. И пошел опять об этом думать. Чем он занимается? Жует сахарный тростник, в котором уже давно нет сахара. Нет, все. И это значит, что он не может просто выйти на другую орбиту. Знаете, крутится вот так, не может выйти. Он вырваться не может туда, куда, где счастье находится. Для того, чтобы вырваться, человек с утра должен читать молитву или благоприятный настрой. В этом заключается аскеза позитивного мышления. Если вы к негативизму склонны, постоянно обсасываете недостатки своего близкого человека, плохо думаете о своем сыне. У кого ребенок такой не очень попался в жизни? Поднимите руку. Вот. Это значит, что не хватает молитвы вам в жизни. Молитва побеждает. Вот эта идея, что ребенок плохой. Молитва побеждает. Надо это понять. С 6 до 7, до 8 утра человек должен запоминать что-то в жизни. Он должен изучать то, что ему нужно запомнить. Потому что в это время энергия Солнца увеличивается, и она как бы дает вот это вот... Еще энергия Луны очень сильна, она охлаждает ум и дает память. А энергия Солнца, она вводит новую информацию в ум. И с 6 до 8 утра человеку легко информацию вводить в ум. Допустим, у меня очень слабая Луна, и память плохая. Но если я что-то изучаю, делаю с 6 до 8 утра, я все помню прекрасно. Потом постепенно, когда солнце поднимается, уже тяжелее вспоминать и так далее. То есть какая бы память ни была, можно делать все вовремя, и все будет нормально. И ты будешь запоминать все. Дальше с 8 до 10 утра человек должен заниматься деятельностью, которая дает ему возможность получить какое-то образование. То есть он должен что-то изучать. Не для запоминания, а для понимания вещей. В это время солнце активно поднимается вверх, и надо изучать то, что ты хочешь понять. До 10 утра. С 10 до 12 человек должен заниматься деятельностью, которая дает ему возможность сделать какие-то выводы. То есть он выводы в своей жизни делает какие-то в это время. Он думает, вот так вот на самом деле. То есть он делает вывод, не преодолевает трудности, а заключение ставит, диагнозы ставит в жизни. С 12-11 на самом деле до часа самое лучшее время, чтобы пообедать. Это самое лучшее время для того, чтобы обедать. А в обед нужно есть все 6 вкусов. Острый, кислый, горький, соленый, сладкий, терпкий и так далее. 6 основных вкусов человек должен употреблять в обед. Пища, обед начинается с питья. В нашем климате лучше всего начинать обед с питья. Потом надо есть салат, то есть свежие овощи. Дальше нужно есть горячую пищу промасленную какую-то. Вот после этого надо, то есть запивать можно все супом, чтобы была жидкая среда, и заканчивать надо еду сладким. Если у вас, вы очень мерзнете, значит вам надо супа меньше есть. Если вам жарко в жизни, наоборот, больше надо супа есть. Понятно, да, система? Вот, сладости чуть-чуть надо сладкого, заканчивать пищу, сладкой пищей надо все заканчивать, чтобы жизнь казалась малиной. После еды надо чуть-чуть отдохнуть или прогуляться. Есть две конституции людей. Одни люди перенапряженные сильно, им надо отдохнуть после еды на левом боку, полежать 10 минут. Но не спать, а просто расслабиться. Понимаете, подумать о чем-то хорошем. О жене, о детях, что вы их любите. Там, о работе хорошей, но лучше о работе не думать. О чем-то хорошем подумать. Если вы чувствуете, что вас постоянно расслабляет в жизни, значит, вам после еды надо гулять. Идти на свежем воздухе минут 10 куда-то, не без цели, без всякой. Просто птички поют, солнышко светит. Вот так надо поступать. Все это занимает немного времени. Полчаса на еду, там 10 минут на прогулку, и все. И жизнь будет счастливой, понимаете? Потому что, когда человек дает себе возможность, чтобы пища уложилась, дальше у него столько энергии и сил появляется в жизни, что он горы может свернуть. Если человек пообедал с 11 до часу, и пообед, в это время можно есть столько, сколько хочешь. Сколько душе, которая находится в животе, угодно. А там душа очень ненасытная живет у нас. Вот сколько вы не поправитесь 100%. Если вы едите с 11 до часу, сколько хотите объедаетесь, вы не поправитесь. Только одно условие, надо есть именно в это время. И когда вы в это время покушаете, вы увидите феномен такой, что вам потом в течение дня вообще кушать не будет хотеться. Не будет, как будто наелся, все время сытый. Потому что все будет хорошо усваиваться и психически, и физически, поэтому кушать не будет хотеться. Вечером можно чуть-чуть поесть тушеных овощей. Потому что овощи, если они пресные, без всяких других вкусов, эти овощи, они находятся под влиянием Луны. И Луна на самом деле это планета, которая дает человеку отдых, успокоение. И овощи тоже обладают такой же природой. Если человек очень напряженный по природе, ему надо в жизни больше есть овощей. А если он очень расслабленный, то ему надо больше есть фруктов. Понимаете, потому что фрукты активизируют психику, а овощи расслабляют. Вечером надо есть немного пищи по-любому. И на ночь перед сном надо как лекарство пить чуть-чуть горячего молока, потому что молоко, оно является катализатором лунной энергии. И оно дает возможность психике, глубоким функциям психики отдыхать. Понятно, да? Чуть-чуть это зависит от человека. Надо определить таким образом. Если вы утром встаете, у вас много слизи на языке, значит вы много молока выпили. Кому-то достаточно даже столовую ложку, а кому-то 2 стаканов недостаточно. Есть такое понятие дутики. Дутики, знаете, кто такие? Ну, кто такие дутики? Жидкости. Дутики – это те, кто много молока пьют. Потому что на санскрите дутх означает молоко. А дутики – это те, кто молоко любит. У нас где-то в глубине у нас сидит санскрит. То есть мы связаны с этим языком, с древним ведическим языком. У нас на нашей территории здесь ведическая культура была на территории России раньше. Многие слова корни имеют санскритские. Допустим, балабол кто такой? То много говорит. Бала означает сила, а бола означает речь. Балабол это тот, кто много говорит. санскритское слово. Или балабес. Можно не переводить, да? Балабес. Значит, днем с 12 дня до 6 самое лучшее время, чтобы работать. Работать означает приносить людям счастье, сделать что-то полезное людям. Даже если у вас нет работы, вы в это время должны посвятить людям. Если, допустим, вы дома сидите, идите, кормите нищих там в это время, копайте деревья, делайте что-то для кого-то. Или, допустим, сделайте для семьи что-то полезное, если вы, допустим, дома сидите. Если вы работаете, настройтесь работать так, чтобы это была работа не для себя. Не надо никогда думать о себе во время работы. Это является ключом для всех проблем и несчастий, которые только существуют в этой жизни. Знаете, что когда человек, когда он работает, он думает или о деньгах, или о достатке, или о положении, ну, которое он достигнет во время работы, что в это время он отравляет свою жизнь. Потому что что такое? Существует такое понятие, как пожертвование. Что такое пожертвование? Это сила, которая дает нам возможность быть счастливыми. На самом деле в этом мире ничего за так не бывает. Знаете об этом? Кто пожил, тот понял, да? Ничего за так не бывает. Поэтому существует такой закон. Если человек добровольно что-то отдает, значит, среда добровольно в его жизни что-то привносит. Вы что, думаете, очень тяжело быть богатым человеком, что ли? Что нужно сделать для того, чтобы быть богатым человеком? Нет, ну вот так, сейчас давайте просто так, ну давайте без этого, без философии. Чтобы стать богатым человеком, надо стать другом мэра города. Ну что, как нет? Нет, подождите, вы не путайте меня. Давайте к жизни поближе. Для того, чтобы стать богатым человеком, много денег иметь, надо стать другом мэра города. Ну, что, какие проблемы, допустим? Мэр города вас любит. Что, ему трудно вам там что-то выделить? Там кусочек счастья какой-то, у него много денег. Веды объясняют, что если человек хочет, допустим, ну, иметь чего-то много в своей жизни, он достаточно просто находиться рядом с тем, что это имеет. Допустим, если вы дружите сильно с богатым человеком, он может вам что-то отдать, много чего. Друг царя, допустим, царь может ему там чуть-чуть деревню отдать небольшую. Для него это ерунда, деревня какая-то. А для человека это его как бы огромное вообще богатство. Понимаете, о чем я говорю или нет? Но знайте, что царем или мэром города простые люди не бывают. Этот человек, значит, я не знаю, чем он в этой жизни занимается, но в прошлой жизни он занимался тем, что он делал много полезных поступков для окружающих людей. И накопил столько силы, чтобы стать богатым. Так вот, знаете, что богатые люди не любят жадных. Они, когда видят жадного человека, они, почему они богатыми-то становятся? Они отделываются от жадных людей. Рядом с собой они держат только честных, бескорыстных людей. В этом заключается идея. А если человек не держит таких людей рядом с собой, значит, они его и придушат. Он все потеряет, этот человек, в своей жизни. Так говорят веды. Так вот. Чтобы стать честным, бескорыстным человеком, для этого надо очень в жизни много отдавать, потому что корысть – это сила, которая душит нас каждый день. Для того, чтобы захотеть денег, для этого не надо сильно напрягаться. Это желание приходит само в нашу жизнь. Точно так же, чтобы захотеть что-то от кого-то иметь, не надо сильно напрягаться. Как вы думаете, когда в семейной жизни начинаются ссоры? Каждый тянет на себя. То есть существуют две силы в семье, два эгоизма. То есть каждый человек хочет быть счастливым. И между близкими людьми есть любовь. Любовь означает сильная гармония. Они сцепляются друг с другом вот так. Любовь наступает. Они привязаны друг к другу, не могут оторваться. Так? И если человек, допустим, не восстает против желания что-то иметь от близкого человека, то он начинает гундосить каждый день. Нет, ты почему меня не любишь, не уважаешь, не ценишь? И начинается вот это выконючивание счастья. То есть как будто бы, если мы будем просить, счастье от этого больше прибавится. Понимаете, мужчина пытается заставить жену себе служить. Он говорит, ты знаешь, как мне надо готовить? Ты же знаешь, почему ты так не готовишь? Ну, мне картошку вот так надо жарить, а не так. Она думает, Господи, был бы моей волей, я бы вообще отсюда убежала слушать это. Не то, что тебе картошку готовить, а вообще ничего не хочется делать после таких слов. Так, женщина, или нет? Так. А мужики все равно ведь это говорят. Почему? Потому что человек не понимает, что с помощью вот этого вот желания тянуть на себя, счастливым стать невозможно. Это просто рушит жизнь. Но ведь женщины, хоть они и понимают, что так нельзя им говорить, они точно так же говорят своим мужьям. Когда цветы будешь дарить, тогда буду улыбаться. Почему мне не купил на зарплату платье? И так далее. То есть гундосят тоже постоянно. Почему? Потому что человек не понимает, что в семейной жизни есть сила, которая заставляет быть несчастными, страдать. Эта сила называется корысть. Она просто проникает в отношения и душит их, эти отношения. Для того, чтобы этого не происходило, надо восстать против этой силы. Надо заставить себя делать для близкого человека что-то приятное и ничего не просить у него взамен. А если он от этого наглеть начинает, значит, надо от него отстраниться немножко, уважать себя, но продолжать делать ему приятное. И он тебя начнет тоже уважать со временем. Понимаете идею? Корысть душит отношения. Корысть, это она возникает от того, что человек во время труда думает о чем? О себе, о своих выгодах. И он таким образом отравляет свою жизнь полностью. У него ни в семье счастья не будет, ни на работе. Представляете, человек, допустим, работает рядом с вами и думает о себе в это время. Как вы к нему будете относиться? Держаться от него подальше. Почему? Потому что ничего хорошего от этого человека не будет. Теперь, с другой стороны, вы работаете рядом с человеком, который постоянно там и шутит с вами, там и комплименты вам, и хочет вам сделать приятное. Как этому человеку хочется быть поближе? Понимаете? Человек, допустим, он хочет всем служить в жизни. Вокруг него люди объединяются, становится счастливо жить становится. Проблема только в том, что для того, чтобы так жить, надо всегда совершать что? Тапага. Вставать рано утром и бороться за это счастье рядом с людьми. Потому что как только ты расслабился, что возникает? Жадность, гнев, зависть и так далее. 6 врагов человека приходят в нашу жизнь, когда человек расслабляется и не хочет бороться за свое счастье. Почему надо ложиться не позже 10 вечера? Потому что Луна – это планета, которая орошает нашу жизнь. Это планета, которая дает нам охлаждение психическое, успокоение, умиротворение, отдых, синтез веществ. Она дает нам усвоение материала, который мы как бы в течение дня пытались усвоить и так далее. Есть такое понятие, как оджас. Оджас – это понятие означает, что есть какой-то запас энергии счастья у нас в организме. Если человек не ложится, допустим, спать с 10 вечера до 12, то у него оджас постепенно начинает таять. И, допустим, человек заболел раком. Каждый может заболеть раком. Чего молчите? Каждый может заболеть раком. Почему вы думаете, что вы не заболеете? Каждый может заболеть. Это такая болезнь, что каждый может заболеть. Некоторые думают, я не заболею. Почему так считаете? Я много таких героев видел. Каждый может заболеть. И для того, чтобы вылечиться от этой болезни, нужно много иметь чего? Силы. А эта сила, внутренняя сила, которая расходится во время лечения, называется оджас. И эта сила копится, когда человек ложится спать в 10 вечера, И спит всю ночь, а не блондит. И смотрит там ЦСКА «Спартак». Понимаете? Что вам важнее, вылечить болезнь или смотреть, кто кому сетку продырявил? Конечно, важнее вылечиться. Вечернее время предназначено для отдыха, для любви. Вот, допустим, муж приходит с работы, и он не понимает, для чего предназначено вечернее время. Что произойдет с женой? А? Любовника найдет, это будет потом. А сначала она его будет изводить. Она будет его пилить. Потому что у женщины, у нее психика, у нее чувства в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Они проникают в 6 раз глубже психику и 6 раз сильнее ранят. Женщина психически сильнее. И она поэтому, как бы, она все в семье, она роль женщины – это любовь. То есть женщина создана для любви, она поддерживает отношения любви в семье, ее долг поддерживает отношения любви. Муж приходит домой, ни на кого внимания обращает. Что женщина начинает делать с ним? Пилить его начинает. Почему? Потому что неправильно себя ведет. Природа ее заставляет его к себе как бы призывать. Она начинает на него психически давить. Почему? Потому что вечернее время предназначено для отношений в семье. Это не значит, что я узаконил эту деятельность женщины. Не то, что вам надо сегодня пилить мужиков своих начать. Если муж приходит домой и вами не интересуется, что это значит? Это значит, что вы не дали ему силы на то. Женщина управляет тем процессами любви в семье. Если женщина с теплом относится к мужчине, он тает и начинает отдавать любовь в семью. Мужчина – это краник, который надо открыть. Понимаете, когда муж приходит домой, он приходит с закрытым краником, потому что там, где он находится, там, чем он занимается? Внешней деятельностью. Он закрыт, понимаете, психически. Он работает, там у него деловые отношения. Приходит домой, он может сам открыться. Нет, у нее не хватает силы, ему тяжело уже. Кто должен открывать мужа? Жена. Она должна обнять его, приласкать, сказать, что он хороший, что он молодец там, и так далее. Муж приходит домой, жена что ему говорит? Туфли снимай, ставь на место и жрать. Иди, еда в холодильнике разогревай. Я тебе все приготовила. Че, похоже, да? Смеется, похоже. Любовь прям такая. Так, и поэтому он, какая ему любовь? Он краник закрытый остается. Он поел, любви-то нет. Краник закрытый, пошел открывать краник с помощью этого квадратного, который всегда любовь дает с наших голубых экранов. Вот и вся жизнь такой семье. Дети не получают любви, жена не получает любви. Женщина мужа не открывает, мужчина источник как бы оптимизма в семье. Он в результате начинает весь свой оптимизм в телевизор погружать. В результате семья обделена становится, пустота в доме находится психическая. Каждый по своим конурам распределяется, и потом выбегают погавкать немножко, потом назад. Счастливая семейная жизнь наступает. Вот такие дела. Надо знать, что когда делать. Допустим, если жена утром пытается, если муж и жена с утра любовью занимаются, значит, они тратят зря время. Понимаете? Это вечером делается. Время – это важная вещь. Если ребенка зачинают утром, он становится очень чувствительным в жизни. У него очень чувствительность психики очень сильная. Если ребенка зачинают днем, он болезненным рождается, у него много болезней в жизни бывает. Если ребенка зачинают вечером, когда солнце заходит, он может родиться психически больным. Если ребенка зачинают ночью, он здоровый и хороший тогда. Потому что зачатие должно производиться под чистой энергией Луны. Чистая энергия Луны наступает с 10 ночи до 4 часов утра. Вот в это время и должно производиться зачатие. Все надо делать вовремя. Видите, это знание, которое мы можем пренебрегать им или нет. А вы проэкспериментируйте. Возьмите ребенка днем, зачтите и попробуйте, как там он вырастет. А нет, лучше вечером. Вечером попробуйте зачать. А вот Олег Геннадьевич не прав. Ну и зачните вечером. И посмотрите, будет кретином или нет. Представляете, можно поэкспериментировать. Или дотяните, допустим, до 45 лет и рожать 45 лет. Вот посмотрим, родится с болезнью Дауна ребенок или нет. А? Хорошие эксперименты, нет? Со временем не шутят. Это очень сильно большая сила. Мы не должны с ним экспериментировать. Поэтому это очень важно усвоить в своей жизни. Мужчина должен знать, что до 25 лет его разум не созрел для того, чтобы жениться. Так говорят веды. 25 лет терпи. В 14 лет появляется уже ощущение, что я мужчина, на фоне полного отсутствия мозгов. 14 лет. Мужчины много, мозгов мало. Вот. В 25 лет выравнивается. И мужчины много становится, и мозгов нормально. В это время надо жениться. Это время для женитьбы предназначено. У женщины разум вызревает к 18 годам, 17-18 лет. В это время надо замуж выходить. В нашем климате. Чем южнее, тем женщинам раньше надо замуж выходить. А на мужчин это не влияет. Мужчины 25 все равно. Хоть там, хоть здесь. Если мужчина раньше, допустим, у вас семья раньше создалась, вы, допустим, женщина может быть удовлетворена в такой семейной жизни? Она, допустим, они в 20 лет поженились. Женщина может быть удовлетворена в такой семейной жизни? Нет, потому что у нее еще мозгов нет. А женщина будет удовлетворена, когда муж вызревает, он становится мужчиной, зрелым, может принять на себя ответственность. Поэтому 5 лет надо ждать. Надо ждать, что вот, ну, не надеяться, что будет счастливая жизнь. Будут бразильские телесериалы каждый день. Вот это надо знать тоже, это время. До 14 лет родители должны воспитать своих детей. Если они уважение, воспитание означает привить себе уважение. Единственное, что родители должны сделать, это привить уважение к себе. А чтобы было уважение к родителям, они не должны совершать насилие над своими детьми. Пора, да? Понятно. Пора заканчивать уже. Показывать. Сейчас я еще... Только начали, да? Сколько у нас сейчас времени? Мне просто на часа... А? 15:08. До скольки зал? До 8 зал? Вы сняли до 8? Понятно. Сегодня пораньше, да, закончу? Сейчас я закончу. Вот, ну, мы завтра продолжим эту тему и перейдем к следующей. Значит, я хочу сказать еще важные вещи некоторые. Уважение – это основа для того, чтобы воспитывать детей. Потому что когда... Слушайте меня внимательно. Я здесь. Чтобы дети уважали, родители должны учить только собственным примером и любовью. Понимаете, наказывать детей можно, но без злобы. Вот, когда дети начинают уважать своих родителей, то автоматически к ним в разум все хорошие черты характера перетекают сами от родителей. Дети становятся похожими на родителей в своих лучших чертах характера. Это происходит из-за уважения, понимаете? Поэтому родители должны только привить уважение. После 14 лет привить уважение к себе невозможно. Ребенок не может уже начать уважать своих родителей, потому что в 14 лет у него психику сводит, и он начинает уважать только самого себя в это время. Поэтому он начинает болеть этой болезнью, и после 14 лет уже бесполезно. С ним надо дружить просто с ребенком. Уже дальше не надо пытаться его заставить себя уважать. Значит, таким образом, основная учеба человека проходит до полового созревания. После полового созревания его надо вводить в жизнь. То есть с 14 там, до 20 там, скольких лет человека надо вводить в жизнь. Он должен учиться жить, то есть практике жизни учиться должен. Дальше, молодой возраст предназначен для того, чтобы выполнять свои обязанности в обществе, для того, чтобы создавать семью, для того, чтобы работать деятельностью, совершать деятельность какую-то в социуме. Если человек этого не делает, он рушит свою жизнь. Например, маминкин сыночек. С мамой живет на маминой шее, допустим, уже 25 лет он не работает. Не может найти работу, что-то не получается, нечем заняться. От мамы уходить не хочет, работать тоже не хочет. Что делать маме? Пнуть ему под зад. Вот что маме надо сделать. Этому хорошенькому, нежненькому сыночку, который гробит свою жизнь и жизнь своей мамы, он, несомненно, вырастет моральным уродом, если вы его не пнете под зад и не вытурите его из дома, для того, чтобы он просто жил сам. Если он не хочет, живет с вами, работать не хочет, просто выгоните его из дома. Веды говорят, что так надо сделать. С теплым, нежным сердцем выгоните его из дома, пускай поживет самостоятельной жизнью. Он вам потом большое спасибо скажет за это. Понимаете? Большое спасибо. Надо понять это. Дальше следует знать, что начиная с 45 лет, где-то идет переход человека, как бы человек сдает экзамен жизни. С 45 до 55 лет человек должен понять уже какие-то более важные моменты. И работа, деятельность направлена на поддержание семьи и все остальное встает для него на второе место, а не на первое. А на первое место для него что встает? Духовная жизнь или работа над собой. Понятно, да? А начиная с 55 лет, человек постепенно начинает заниматься уже тем, что он обучает других. То есть он делает то, что он пытается людей учить жить. То есть он занимается чисто духовной такой деятельностью, возвышенной. Но при этом, если у него нет возможности жить за счет детей, тогда он просто содержит себя по минимальному, как бы пытается содержать себя, но не сильно много сил и энергии туда тратит. Если человек не выполняет эти временные промежутки, не делает то, что сказано, он будет испытывать жуткие трудности и психические страдания. Например, если в 60 лет, женщина очень, или мужчина, допустим, очень тяжело трудится и продолжает заботиться о своей семье. В это время его детки уже стали большими, вот, большими жеребцами, а дочери стали большими кобылками. Вот эти большие жеребцы и большие кобылки приходят к маме и папе, которым по 60 лет, и говорят: «Мама, мне на квартиру с евроремонтом денежек не хватает. Дай мне, пожалуйста, мне чуть-чуть займы». И что мама чувствует в это время? Она чувствует сильную боль, потому что она скопила немножко денежек для того, чтобы свою старость обеспечить. А эта кобылка приходит, на которой надо пахать на самом деле, она приходит и последние деньги забирает. Естественно, что она потом ничего мамочке не отдаст, потому что ей самой мало. И эта женщина, которая скопила больше денег из-за своего непосильного труда, потому что она в это время уже очень болеет, там, или ей трудно это все делать, она испытывает жуткие страдания. А страдания возникли не от того, что кобылка, дочка плохая, а из-за того, что не надо слишком много работать, понимаете? Нету денежек, дочка, и все. Не надо сильно много работать, не надо обнадеживать своих детей. Пускай сами работают в этом возрасте уже. Вот таким образом. То есть, чтобы страданий не было, надо знать, когда чего нужно делать в своей жизни. Это очень важно понять. Еще такое домашнее задание вам. Если у вас ребенок родился, возьмите 100 дней его жизни и ведите дневник. Вот каждый день его жизни означает год его судьбы. Вот на какой день, допустим, он заболеет, допустим, из этих 100 первых дней, в этот день его в жизни будут трудности. Так можно составить гороскоп судьбы своего ребенка. Допустим, на 20-й день, допустим, он заболел, или что-то произошло, допустим, хорошее с ребенком, значит, в 20 лет у него что-то хорошее произойдет. Понятно, как время влияет, циклы жизненные так сильно влияют на жизнь. Когда человек, который изучил вот этот вот закон, Он знаете, что обнаружил? Что Гитлер, у него именно в тот год, когда он погиб, да, его мать его выронила из рук на этот день. После, как бы, и он сломала ему ногу или руку, там что-то такое. Ну вот это такое, то есть эти закономерности существуют на самом деле. Какие вопросы? Да, есть орлы, в основном все орлы. Есть, конечно. Да, давай. Да. Да. Если человек родился утром, теперь мы говорили о зачатии, теперь мы говорим о рождении, да? Если человек родился, начиная с часу ночи и заканчивая 12 часами дня, это значит, что у него благоприятное по времени, значит, он выполнил свой долг перед временем в прошлой жизни. Это значит, что в этой жизни он будет все делать вовремя, у него будет, психика его будет склонна к этому, у него будет склонность к этому очень выражена. Дальше, если человек с 12 дня родился и до 12 ночи, это значит, что чем ближе к 12 ночи он родился, тем тяжелее ему будет выполнять аскезу правильной жизни. И если человек вечером, допустим, родился, ему будет очень хотеться не спать по вечерам, даже по ночам, и ему очень трудно будет вставать рано утром. Но человек должен все равно это делать. Потому что кем бы он себя ни считал, жаворонком или совой, если он считает себя орлом, и он может как бы считает, что он может победить силу времени, то он об этом очень сильно пожалеет в своей жизни, очень сильно пожалеет со временем. Потому что, когда человек поздно ложится спать, у него постепенно истощается психика. Он начинает все в таких черно-белых красках жизнь видеть. Понимаете? Как лунатик живет. У него портится память, он не может расслабиться, у него сильное напряжение наступает в психике. У него повышается артериальное давление. У него повышаются боли в суставах, в позвоночнике от этого. У него появляются судорожные вот такие дела иногда. А иногда психика просто становится невыносимо напряженной. Такие люди начинают курить в конце концов и так далее. Это признак позднего укладывания. Резерв здоровья тает, мы уже об этом говорили. Муж и жена, одна сатана. Шутка. Оба занимаются духовной практикой. Муж периодически ездит в командировки по работе. Жена в его отсутствие встает в 3:30. Фанатик. Без проблем. А когда он возвращается домой, то очень тяжело вставать рано. Ну, конечно, если вы встаете в 3:30, значит, вы как монашка себя ведете. Когда муж приезжает домой, вы уже монашка или нет? Вы уже не монашка, поэтому и гад такой не дает рано вставать. Муж редко встает раньше 8-9 утра. Чем больше жена будет фанатеть, тем больше будет муж расслабляться. Закон такой существует. Если жена хочет много денег и решает этот вопрос тем, что она больше работает на своей работе, то это автоматически приведет к тому, что муж будет работать меньше. Потому что жена или стимулирует мужа своими поступками, то есть или она стимулирует мужа к деятельности и развивается как женщина. Женская психика, женщина это та, кто побеждает без боя. То есть женщина должна стимулировать мужа ко всему. Для того, чтобы семья рано вставала, она должна так себя вести, чтобы муж рано вставал. Она будет вставать за ним. Понимаете, если жена встает раньше мужа, это значит, что она пытается вести себя по-мужски. Результат такого поведения будет такой, что муж начнет расслабляться. А? Что? Бросить дурака. Бросить его. Значит, вы неправильно с ним себя ведете? А? Кишка тонка? А? Знаете, краник закрыт. Надо понять такую вещь, что любая женщина с мужем со своим может сделать все, что хочешь. Вот все, вот муж это как пластилин. У него психика у мужчины очень гибкая, она лепится, понимаете? У женщины очень статичная психика, из нее ничего не сделаешь. И как можно лепить, с помощью какой силы можно лепить мужа? С помощью силы любви. То есть, если вы заботитесь о нем, хорошо, правильно к нему относитесь, то вы можете дальше, что как хотите, его прививать любые черты характера к нему в психику. Нет проблем. Ну, кишка-то тонка. Тяжело быть женщиной. Вот и совершайте аскезы женские. Учитесь любить людей. В этом заключается ваша сила. Женщины должны копить женскую силу. В Ведах описывается, что когда общество утрачивает правильные принципы, правильные представления вещей, в обществе наступает страдание. В Ведах описано, что воспитание женщины является одной из самых главных проблем общества. Общество должно воспитывать женщин, а не работников, не высших математиков и так далее. Поэтому, согласно ведическим представлениям, существует специальное женское образование. То есть женщину надо учить психологии, надо учить правильному отношению в семье, надо учить любить детей, мужа там, старших и так далее. Женщину надо учить правильно общаться, в том числе и иностранным языкам и так далее. Женщину надо учить вот в эти направления, готовить там и относиться правильно в семье ко всем. Когда женщина выучивается этому всему, она обретает огромную силу. Для нее муж это не становится НЛО, который прилетает, по башке бьет с работы. Вот. А для ее мужа это становится объектом, из которого можно что-то лепить. Лучшие повара это, то есть мужчины мужчины имеют какую природу? Они продвигают все вперед. Поэтому мужчины, они естественно, так как они все продвигают, они становятся везде лучшими. А женщина имеет статичную природу, понимаете? Но никогда мужчина не может быть лучшей женщиной, понимаете? Может быть лучшим поваром, но лучшей женщиной он никогда не станет. Потому что он мужчина. Есть женская природа, это любовь. Мужская природа, это там сила, выносливость, отвага там, и так далее. Достижение чего-то в жизни. Женщине не нужно быть лучшей в том, чтобы готовить что-то. Женщина становится лучшей в любви. Она способна лучше другого настроить правильно отношения в семье, сделать так, чтобы все были счастливы в семье. Для этого надо женскую силу иметь. Ее и надо копить во время образования женского. Понимаете? Женщины должны сами себя начать образовывать, если государство об этом не заботится. Молодые девушки должны учиться правильно общаться, должны учиться понимать, как любить, должны учиться понимать, как правильно строить отношения с мужчинами, со старшими, с родителями, со всеми. В этом долг женщины заключается, а не в том, чтобы выучить высшую математику и потом несчастным человеком ходить всю жизнь. Как выражать уважение матери, если я не согласна с ее мировоззрением и ее советами? Если я, дочь, не следую советам матери, считает, что я ее не уважаю, так ли это? Это типичное заблуждение, которое обычно люди имеют. На самом деле родители, они хотят уважения по отношению к себе. И чтобы проверить, уважают их дети или нет, они дают им различные советы, требуют с них чего-то и так далее. Но если дети заранее уже уважают своих родителей, очень ценят их глубоко, их вообще как личностей, и родители, допустим, имеют другую точку зрения. Ну, допустим, родители говорят, вот так вот надо делать, а дети понимают, что так не надо делать. Они просто соглашаются с родителями, говорят, простите нас, ну вот мы так вот делаем, простите, ну мы не можем как-то по-другому. Уважительно очень относятся. Родители покряхтят и успокоятся, а внутри будут все равно рады, дети у нас хорошие. Даже если они делают неправильно, для них главное уважение. Кто родители? Есть родители здесь или нет? Вы согласны со мной или нет? Согласны. Вот дети же думают, что самое главное в родителях это то, что они хотят нас заставить вот это делать, жить так, как они хотят. Да нет, они хотят просто уважения и все. Надо это понять, и тогда все будет хорошо в отношениях. Маму надо уважать по-любому. А бабушку, конечно, еще больше надо уважать. Бабушка это мама мамы. Вы уже на приеме сидите. Если бы не телепередачи, которые мы записываем. Я бы сюда не приезжал так часто. Но так как мы записываем телепередачи, поэтому у меня нет времени вас принимать. Поэтому вот сейчас вы на приеме сидите, задавайте свои вопросы. Если вы будете все время выполнять режим дня, молиться вовремя, вставать вовремя, питаться как надо, желать всем счастья, позитивно настраиваться, вы повлияете не только на 100 дней жизни своего ребенка, но также на свою жизнь. Есть ответственные моменты жизни. Беременность, вынашивание беременности, женщина должна стать святой на это время. И первые 100 дней жизни она должна быть святой. Надо очень сильно, это экзамен судьбы, потому что время вынашивания и первые 100 дней жизни формируется полностью психика ребенка. И потом дальше, если женщина все это не выполнила, свой экзамен, он будет ее третировать, значит, всю жизнь потом, ребенок. Будет приносить ей страдания. Какие еще вопросы? А где мне взять такую песню? Ну, я же вам сейчас рассказываю все. Знаете, у нас очень неправильное представление о знании вообще. А мы, вот наше, как бы, наше общество искренне считает, что знанием является то, что очень много сказано и написано. Когда ты много-много всего прочитал, много-много всего изучил, ты стал знающим человеком. Но это абсолютный бред. На самом деле знания сотканы из совсем других вещей. Например, я вам приведу пример из Писаний, из древних. Был такой царь, Махараш Юдхиштхира его звали. Он был очень великим, как бы он, его Дхармарадж звали, то есть царь, который никогда не лгал, то есть всегда вел себя праведно. И когда его обучали в школе, там у них самый первый учебник – у нас это азбука, а у них тоже азбука была, но она соткана была из высказываний, которые обозначают определенные истины, которые человек должен в своей жизни понять. И дети учили этот букварь. И когда Юдхиштхиру спросили, сколько он выучил, он сказал, что я, по-моему, я выучил 2 предложения, но, может быть, 3. Это надо проверить. По-моему, 2 выучил, но и учитель настолько сильно разгневался. Он говорит, как ты вообще, все уже давно там выучили там получебника, а ты всего 2 предложения. И он начал его, короче, хлестать разгой. Там наказывались тогда дети за учебу, мальчики именно наказывались. И он улыбался и смотрел на учителя и говорил, спасибо вам, я так вам благодарен, что вы меня любите так, что вы прилагаете. То есть, и он его еще больше хлестал, а тот еще больше вот так себя вел. И когда он его отхлестал, уже у него сил не осталось никаких, он смотрит, улыбается, парень, и как бы и ведет себя очень смиренно. Он, короче, вшел в такое состояние шока. И этот молодой человек сказал, 7 лет ему было, он ему сказал, своему учителю тогда, такие слова. Он сказал, почему вы меня перестали бить? Я же вас обманул, я выучил всего 2 предложения, а не 3. И он говорит, ты что ты выучил тогда? Успокоился, говорит, а что ты выучил? Он говорит, первое предложение у нас в учебнике, никогда не обманывай. Я, говорит, научился никогда не обманывать, я это выучил. И второе предложение – это всегда уважай своего учителя, что бы он ни делал. А вот третье предложение – терпи любые трудности жизни с улыбкой на лице и в душе. Он говорит, на лице-то я улыбался, а вот в душе улыбки не было, говорит. Поэтому третье предложение я еще не выучил. Этот царь потом правил всем миром. Понимаете, то есть такая личность. Не надо много знать. Вот я вам сегодня сказал столько, что вам на 20 лет не хватит работать. Почему вы думаете, что вы мало знаете сейчас? Начните работать с этим, реализуйте все, что сказано, и вы получите огромные силы внутри себя. Зачем много-много изучать, изучать, изучать и изучать? Что вам еще изучать? Все уже изучено. Вот на этой лекции этого достаточно, чтобы жить полностью, жизнь поменять полностью свою. Что еще нужно изучать? Да? Я говорю, что у меня просто нет времени. Вы можете ко мне попасть, но я не знаю, когда.
Вы сказали, записывайте телепередачи. Когда они будут идти, как называться?
Когда будут идти, как называться? В воскресенье в 9 вечера по АКМЭ. Каждое воскресенье в 9 вечера передача. Да? Есть ли порча или проклятие родовое? На самом деле вы должны понять, что существует такое понятие, как проклятие. Но мы неправильно его понимаем. Проклятие на самом деле это то, что делают мудрецы. То есть человек должен обладать огромной святостью, чтобы он мог поменять ход судьбы другого человека. Проклятие, как вы понимаете, это изменение хода судьбы, так? Человек должен обладать огромной святостью, чтобы поменять ход судьбы другого человека. Но если, допустим, вы думаете, что кто-то вас сглазил там или проклял, и ваш ход судьбы вашей поменялся, это значит, что вы находитесь в полном невежестве, понимаете? По отношению к пониманию законов этой жизни. На самом деле, когда у человека наступает плохой период жизни, он всегда судорожно ищет, кто в этом виноват. И обязательно находит, понимаете? И ему еще помогают это найти и говорят, он тебя проклял. Так, сын болен, и что дальше? И что? Ну, хорошо. Замечательно. Ну, хорошо, все правильно вы говорите. Значит, по мужской линии у вас тяжелая судьба. При чем тут проклятие? Какое колдует? О чем вы сейчас говорите? Скажите, вы говорите о том, что в этом мире нет справедливости. Вы говорите, что зло побеждает добро в этом мире. Так этот, вы так считаете? Я знаю, в чем причина. Всегда, когда человек рождается в каком-то роду, у него есть определенные задания в жизни. Если бы он не имел этих заданий, он бы там не рождался. В каждом роду есть экзамены свои, которые люди должны сдавать. Кому-то, допустим, тяжело семейные отношения строить вот в этом линии поколений. Кому-то вот то-то, то-то. И это все происходит, потому что человек набедокурил что-то в прошлых жизнях. И теперь он в этой жизни отрабатывает эту карму. Значит, в этой вашем роду по мужской линии отрабатывается карма. Вот такой ответ. Да? Надо стараться, чтобы этого не было. Надо сопротивляться этой судьбе. Надо пытаться ее победить. Бывает так, что человек не побеждает, ему у него рождается позднее. Ничего страшного, нормально живем дальше. Что касается детей, то до 14 лет дети отрабатывают карму, они не копят новую карму, поэтому они находятся под влиянием Луны. Живут под влиянием Луны, особенно до 7 лет. Поэтому они не соблюдают режим дня, и не надо соблюдать режим дня детям маленьким. Но если ребенок сильно болеет, ему надо стараться как-то чуть-чуть его соблюдать. Но в целом дети, у них есть какой-то режим, но он не такой строгий, как у нас, понимаете? Дети больше спят, они кушают, когда хотят там, и так далее. Я вам про питание еще не рассказал, как правильно питаться. Поговорим об этом в следующий раз. В следующий раз также я вам поговорю еще с вами о том, что такое ритмы Вселенной. Мы об этом еще поговорим. А потом будем уже дальше на следующую тему говорить. Еще какие вопросы есть? Последний вопрос, а? Лучше с утра, но иногда человеку полезно йогой вечером заниматься. Все, мы сейчас с вами будем дальше продолжать наши занятия. Сейчас будем желать всем счастья. Консультация вот сейчас, кому Бог даст, вот лотерея будет, 5 человек выиграет, мы с вами поговорим здесь. Только так вот можно с консультацией попасть. Дальше. Пансионат пока создается, это проект. Мы будем пытаться сделать все, чтобы он запустился в ближайшее время. Пока это проект. Давайте, кто торопится выходить, сейчас будем практиковать. Сейчас мы будем заниматься практикой с вами. Когда время желать всем счастья? Когда люди собираются вместе, большие коллективы? Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы психически вы почувствовали в себе внутреннюю силу. Допустим, у вас есть какая-то нерешенная проблема в жизни, очень серьезная. Если вы сейчас искренне настроитесь на нашу волну и будете вместе с нами желать всем счастья очень активно и жизнерадостно, то вы эту проблему решите. Представляете, сколько людей сидит вокруг, и все они будут помогать это делать. Поэтому вам надо сесть прямо, чтобы энергия вверх потекла. И самое главное, запомните, не нужно никаких эмоций. Надо желать всем счастья в спокойном состоянии ума, вдумчиво, и стараться глубоко как бы прочувствовать. Пожелание счастья по-другому означает благословение. То есть вы пытаетесь мысленно представить, что вы благословляете людей, окружающих, быть счастливыми. И думаете только, заботьтесь только о их судьбе, об их счастье. Когда человек таким образом настроен, он как бы освобождает благословение также в своем сердце. Когда человек думает только о других, в его сердце освобождается ниша для того, чтобы туда попали благословения, и чтобы ваша судьба изменилась. Только в том случае, когда человек бескорыстно настроен, эта ниша освобождается в его сердце. Если он постоянно думает только о себе, эта ниша заполнена. Понимаете? То есть, чтобы научиться действовать таким образом, надо очень много сил туда отдать. Это не так просто вот делать, желать всем счастья, поверьте мне. Это очень тяжелый внутренний настрой, труд. Надо делать всем вместе это синхронно. Если вам будет хотеться спать, тянитесь вверх, старайтесь выпрямиться. Если вы будете чувствовать напряженность, чуть-чуть расслабьтесь. Если вы хотите больше контактировать с окружающими людьми, переверните ладошки вверх. Если вы хотите больше внутрь уйти, поверните ладошки внутрь, вниз. Вот. А глаза лучше держать закрытыми или полуоткрытыми. Если вы засыпаете, приоткрывайте глаза. Если вы, наоборот, слишком отвлекаетесь, чуть-чуть больше их закрывайте. Все понятно? Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастье.